свое призвание не забудем. Смех и радость мы приносим людям.
И еще килограмм счастья в придачу.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете «Комсомольскую правду», ваше любимое радио и телевидение. В студии Стас Бабицкий. Прямо сейчас будем вас, наверное, удивлять. Удивлять будем вот почему. Удалось нам в одну студию свести давних друзей, давних партнеров по знаменитым фильмам «Приключения Петрова и Васечкина», «Каникулы Петрова и Васечкина». Людей, которые давным-давно являются кумирами сотен тысяч россиян, не побоюсь этого слова, и россиянок. Егор Дружинин, Дмитрий Барков сегодня у нас в гостях.
Скорее всего, это не мы все-таки кумиры россиян и россиянок, а наши персонажи кумиры россиян и россиянок. Потому что...
Вы знаете, я вам так скажу, когда на Ютубе сейчас смотришь, раньше же как было, показали по телевизору, и обсуждение где-то за кадром происходит, нельзя посмотреть. А сейчас можно почитать, что пишут. И говорят, что таких красивых детей, практически секс-символов детства, надо изолировать и никому не показывать, потому что все остальные расстраиваются и обижаются.
Давай нас в красные дошло, что нас пока не изолировали. Не, приятно, конечно.
Быть красивым.
Быть красивым ребенком,
конечно. Я подхожу в зеркало сегодня утром и думаю, какой красивый 40-летний ребенок.
Ну, слушайте, но образы были настолько яркими, что тут могло быть два варианта. Либо звездная болезнь сразу, то есть вот просто в метро захожу, по эскалатору спускаюсь и говорю, почему красной ковровой дорожки нет?
Да нет, надо начинать с коммунальной квартиры.
Еще раньше,
да? С моей, конечно. Да. Выхожу в коридор и удивляюсь, почему нету красного ковра.
Вот, либо второй вариант, значит, вы говорите, я не хочу быть заложником этого образа, и потом всей своей дальнейшей жизнью пытаетесь развенчать.
Ну, зачем всей дальнейшей жизнью? Надо поэтапно было решать вопросы.
Как
ну,
решали?
А их не было, этих вопросов. У нас, вот не знаю, Дима, наверное, со мной согласится. Инга все время, наша третья участница нашего трио, она говорила, что ей-то как раз пришлось. Ну, вероятно, она была окружена мужским вниманием от упору. И там меняла школу за школой, и там ей, наверное, пригодилось то, что она снялась в кино. А на Диме стало только хуже, он был вынужден уйти из нашей школы.
Да, я поменял школу из-за съемок.
А мне тоже сладко не пришлось, потому что кроме более пристального внимания учителей, больше на выхлопе мы ничего не получили. Денег мы как не видели, так и не видели.
Ну, в советское время было. Тогда, наверное, с теньками было.
Тогда просто вообще хуже. Не было культа звезд как таковых.
Да, и хочу сказать, что, может быть, и хорошо, что эта вся история произошла с нами там в возрасте 10 лет. Потому что было, естественно, когда вышел фильм, там вот на улицах узнавали. Но я, например, я всегда этого стеснялся. Я опускал глаза, мне было очень неловко как-то на себя ловить эти взгляды, потому что как с этим справляться, было непонятно. Это потом я уже с годами стал относиться к этому с юмором. А тогда действительно было на какой-то момент более пристальное внимание учителей, потому что, ну как так, ты лучше всех, вот давай попробуй докажи. Но потом учителя, мне повезло, потому что у меня учителя потом, они поняли, что я совершенно сам как-то об этом не говорю, если никто об этом говорить не начинает, и остаюсь самим собой. И вот это как-то помогло.
Ну, помогло настолько хорошо, что, в принципе, вы успешные люди. У вас сейчас свои собственные проекты, вы профессии добились чего хотели, наверное, какие-то высоты взяли, которые заранее сами себе ставили. И вот реализация этих мечт, реализация каких-то больших надежд, это же приятно?
Конечно, приятно.
Ну, я думаю, вы можете задать этот вопрос самому себе и ответить за нас. Ну, навряд ли есть человек, который бы, реализовываясь, смог бы сам себе сказать, о, черт, как же это я так мечту осуществил. Плохо, надо что-то с этим делать.
Ну, у нас действительно все хорошо, у нас есть какая-то внутренняя гармония.
Мы живем в мире сами с собой.
Да, поэтому...
Тогда расскажите, вот из того, чем вы сейчас занимаетесь, что для вас самое приятное, что самое интересное и чему вы вот сейчас радуетесь?
Ну, у меня сейчас я занимаюсь киношколами. У меня сейчас киношколы, кино, дети. Я даю детям возможность получить ту частичку вот света и кино и какого-то чуда, которое было у нас. Потому что для нас, вот для меня, съемки, естественно, это очень яркое, я думаю, что у Егорки то же самое. Такое очень яркое событие, которое действительно все равно останется у нас в памяти, и мы никогда об этом не забудем. Но это было чудо. И я сейчас детям даю возможность точно так же прикоснуться к чудам, но в силу того, что технологии сейчас изменились, и я могу дать несколько больше. то сейчас я даю детям возможность реализовывать себя в кино посредством этого инструмента. Они сами придумывают, сами снимают и сами видят результаты своего творчества. Что раньше было достаточно сложно сделать, потому что была другая технология. И мы когда даже вот там что-то снимали целый день, мы же не видели то, что мы снимаем.
Но с другой стороны, интересно, что они снимают, что хотят. Потому что они же сейчас наверняка живут в мире, где уже не смотрят олененка Бэмби, уже вот...
Понимаете, в чем дело? Когда вот мы были, например, маленькими, заниматься фото или киносъемкой было очень тяжело в силу просто тех технических барьеров, которые тебе нужно было преодолеть. Что такое фотокружок? Сначала это занятие с реактивами, нужно сообразить, что такое диафрагма, как работать со светом, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А с пленкой еще сложнее, я имею в виду кинопленку. И вот у нас был, например, приятель... Юра Смирнов, я не знаю, помнишь ты его или нет, одноклассник. Вот он все время очень часто приносил в школу камеру. Это, по-моему, была 16-миллиметровая какая-то любительская камера. В результате у нас, у нашего класса, оказалось огромное количество киноматериала. Очень смешно, он его смонтировал как-то, он его положил на те песни, которые мы тогда слушали, которые мы тогда любили. И у нас осталась память очень хорошая. А сколько поколений там, или сколько классов, сколько выпускников, которых... Потому что они еще не дожили до видео, тогда еще мы выпускались видео в каком году?
83-м у нас?
Нет, выпускались мы уже...
В 87-м, 88-м году.
Тогда еще видео только-только... Если и были камеры какие-то, то они были больше ваших, по-моему, раза в три.
Это да.
Вот. И то, что делает Дима сейчас, то есть вот простота технологий, простота аппаратуры позволяет ребенку сосредоточиться на совсем других вещах, заниматься совсем другим, открывать себя.
Идеи какие-то. Появляются идеи.
Режиссерские, вот, наверняка,
да,
артистические.
Ну, и при том они же могут, кино же это не только там актерская, да, профессия. Это смежные какие-то профессии, даем возможность детям попробовать себя и в гриме, и какой-то там в режиссуре, и в каскадерской истории, там каскадеры, сцены движения.
Осторожнее, не пытайтесь это повторить.
Нет, да? Все очень статусы. Аккуратно. С детьми же вообще самый главный постулат – это не испортить. Поэтому под нашим чутким присмотром дети творят.
Я напомню, что сегодня у нас в студии Дмитрий Барков, Егор Дружинин, актеры театра, кино, телевидения. И сейчас, Егор, все-таки больше театр сейчас, да?
Сейчас, на данный момент, да, режиссура и хореография в театре. Хореографии все меньше и меньше в силу обстоятельств, а режиссура все больше и больше.
Но... Тебе нравится?
Вот тоже хотел спросить, нравится или нет?
Ну, видишь ли, если бы не было вот необходимости таким образом себя начать выражать, то, наверное, я бы к этому не пришел, потому что я поступательно к этому приходил. Хотя уже в театральном институте я понимал, что я буду работать скорее не актером. И моя любовь к хореографии, она не только была, заключалась в моей любви к движению, но она еще заключалась в моей любви к этой форме самовыражения. Мне было удобно говорить без слов, мне было удобно разговаривать телом в малой форме, потому что танец, как правило, ну, либо номер, либо одноактный балет, ну, большая форма. До больших балетов я не дожил, у меня не то образование, я все-таки, мое хореографическое образование лежит в области хореографии для музыкального театра и современной хореографии, будь то там модерн, контемпорари, или там MTV стайл, хип-хоп и прочие направления, которые из хип-хопа растут. Но шло время, мальчик рос. И как хореограф я оказался наиболее востребован для наших популярных исполнителей, для музыкальных каналов, для телевидения. Там требуется способность быстро аккумулировать, быстро придумывать, делать качественно свою работу яркой и запоминающейся. И мне это удалось. Я вообще считаю, что у нас долгое время на эстраде и в телевидении, в том числе, превалировал Тодос и Алла Духова, за что ей огромное спасибо, потому что она создала подобного рода прецедент. Но я, в отличие от нее, никогда не хотел создавать, например, там, сетевых школ и так далее и тому подобное. Но мне было интересно переместить акцент, чтобы люди все-таки стали уделять достаточно внимания не только тому, что происходит на авансцене, но и тому, что происходит за спиной у исполнителя. И мне кажется, что мне это удалось. То есть вот качество хореографии с тех пор, как я вернулся из Америки в Россию и стал заниматься этим, оно, на мой взгляд, существенно изменилось. Сейчас появилось много хороших, талантливых хореографов. И к хореографии, скажем, там, в музыкальном видео или на эстраде сейчас стали относиться иначе. Сейчас стали появляться очень серьезные и профессиональные коллективы. Стало появляться много хорошей, интересной хореографии. Да и музыка стала меняться. Но традиция исполнять танцевальную музыку не танцуя, да, она постепенно уходит в прошлое.
Я про другое подумал. Вот сейчас действительно хорошо. Смотришь клипы, смотришь сцены классные, большие постановки. Там все выстроено, все хорошо, а поют все равно под фонограмму. Еще петь они научились под
вот ну, Господь все. С ними, мы сейчас... Вот это отчасти та причина, по которой я вот переместил вектор к театру, потому что меня пригласили работать актером. Я вдруг вспомнил о том, что я актер по образованию. Я сыграл в театре Цитра роль Лео Блума в мюзикле «Продюсеры». Затем был спектакль «Без слов. Всюду жизнь». Сейчас ставится новый спектакль под названием «Я, Эдмон Дантес», который выйдет в конце сентября, в начале октября следующего, получается, этого года, следующего театрального сезона. И посмотрим, что будет дальше. Я надеюсь все-таки еще снять хорошее кино.
Ну, это было бы неплохо на самом деле. Хорошее кино, тем более вот у Дмитрия «Киноостров».
Я думаю,
соедините,
что да.
Сделать хорошее, нормальное кино.
Сообща мы сможем
а
что-то...
А вот такой вопрос. Смотрите, братья Турсуевы, которые «Приключения электроника», они сейчас вот уже много лет горят желанием снять как бы продолжение. То есть вот «Приключения электроников 2» 40 лет спустя.
Мы не горим желанием снять продолжение.
А если предложат, пойдете?
Ну, вот опять же таки надо ответить себе на вопрос «Зачем?».
Для чего? Было хорошее кино, отличная картина. Более того, у большинства людей в нашей стране оно ассоциируется с определенным периодом.
Да.
Периодом детства, безусловно, или юности. И помимо нашей картины, там отлично уживаются еще такие картины, как в том числе «Приключения электроника», «Красная шапочка»,
«Том Сойер»,
«Том Сойер»,
«Сокровищ».
Да, 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 да. Там целая плеяда отличных картин.
«Гости из будущего» потом была.
И у каждой из этих картин есть свой круг поклонников, свои фанаты. «Гости из будущего» поставили памятник здесь, на речном вокзале, в парке. Это
хорошо
о многом говорит. Да. Почему нам с тобой не поставили памятник?
Ну, послушай, а зачем он нам?
Что мы с ним будем делать? Вот. И это я к чему? К тому, что зачем входить ту же воду дважды. Времена поменялись, Петрова и Васечкина уже нет. Вряд ли кому-то будут импонировать такие дядьки, как мы с Димой, которые будут вновь... Хотя идея такая была, и мы всерьез ее обсуждали с Владимиром Михайловичем Олейниковым, с режиссером наших картин. В принципе, мы все сошлись на том, что если нам это нужно, то мы возьмемся за это. Но я бы взялся бы, честно сказать, без энтузиазма. Без энтузиазма, хотя с безмерным уважением отношусь к Владимиру Михайловичу и к ребятам, к моим партнерам по картине.
Просто, ну, окончательно, я бы так вот зафиналил бы уже эту тему. Окончательно отметать какое-то продолжение, естественно, нельзя. Если вдруг появится история, которую мы вот решим, что мы готовы ее через себя пропустить и вынести на общий суд, тогда, скорее всего, да.
Легче еще три картины других придумать.
Просто снять. Просто мы не смогли. А снять ради того, чтобы снять, чтобы опять там засветиться спустя 30 лет, зачем? Ну, такой задачи не стоит.
Надо понимать, общем, как мы относимся к нашему кино. Как к хорошей картине или как к бренду. Мне кажется, что Петров и Васечкин – это не бренд. Это просто хорошее, качественное кино.
Но в этом хорошем, качественном кино было много таких, я бы сказал, ловушек для пацанов, которые потом... Вот, например, история, которая проходит через обе картины – это книги, да? Шекспир, Сервантес. То есть, ребята, идите читать книги.
Такое наше прямой... поколение читало тогда.
Вот, смотрите, какой вопрос у меня возникает. Было поколение, которое читало книги и что-то себе придумывало. Потом было поколение, которое в основном смотрело телевизор, книжки забросило. Сейчас уже даже телевизор не смотрит, сейчас интернет, компьютер и все остальное. Вот сейчас такая идея возникла на уровне правительства. сделать список там 100 книжек, которые обязан прочитать каждый юноша, чтобы стать настоящим человеком, условно говоря.
Что значит обязан?
Обязан, да. Ну,
скажем так, которые дадут этому юноше правильные ориентиры в жизни.
Рекомендовано.
Если ты читаешь без желания, то ничего не произойдет ровным счетом. Человек все равно не включит воображение. В чем смысл чтения как такового? В том, чтобы ты развивал свою фантазию и воображение. Когда я своим детям, у меня, слава богу, младший пока что не читает, хотя уже, по-моему, знает все буквы и уже готов читать. Старший читает очень много, а средний он читает так, умеренно, скажем так. Хотя, безусловно, читает много того, в чем он заинтересован. Мне нужно научиться переключать его внимание на разные жанры литературные. Так вот, безусловно, ему легче... Он читает, например, там, сказку о мышонке Просперо. Но у него рядом лежит видео, причем очень качественный мультик, замечательный мультик. И он в недоумении, зачем читать про мышонка Просперо, когда можно посмотреть про этого же мышонка. Я ему объясняю, пойми, что увидев картину, ты увидишь чьи-то картинки. Ты увидишь результат работы чьего-то воображения, не твоего. А когда ты читаешь... Ты можешь сам себе придумать и этот замок, и этот мир, и этого мышонка, и его врагов или друзей. И это гораздо интереснее. Вот я помню, я ловлю себя на том, что когда я читал, я останавливался очень часто, потому что мне нужно было время, чтобы придумать все. Вот если я дальше, события, стоп, мне нужно знать, какого цвета море, какого цвета небо, что сейчас.
Информацию нужно было обработать.
Дождь или солнце, да. Мой компьютер подвисал немножко, потом перезагружался, и дальше я уже...
Сейчас более совершенные версии, наверное.
Ну, хочу сказать, вот я, Егор сейчас рассказывает, все это правильно. У меня дочка тоже читающая. Ей нравится читать, ей нравится... Мы же получали какое удовольствие, когда берешь книгу, вот этот запах, вот этот типографский, если там книжка новая. То есть мы какой-то испытывали вот такой трепет.
Сколько книжек было прочитано под одеялом.
Да, когда уже все, надо спать, да.
Сколько островов сокровищ замотали друзья, и ты потом думаешь, вот негодяй, сейчас-то как-то по-другому.
Нет, с этим было, потому что остров сокровищ был у всех, поэтому...
Да, была там такая пара-тройка книжек, которые присутствовали в каждом доме.
Ну, то есть вы не подсовываете какие-то книжки детям? Вот эту прочти обязательно, там «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо».
Мы сейчас ходили на такой, как я даже не знаю, как назвать эту картину, там «Таинственный остров», «Приключения», что-то в этом роде, в общем, голливудский фильм. Неплохой, но он просто смешной от того, что они попытались запихнуть такой краткий экскурс в Жюль Верна, Свифта, И кого-то еще сейчас. И Стивенсона. Соляночка такая, комплексный обед. На один остров поселили и Атлантиду засунули, и Наутилус, и больших животных, которые были у Свифта, и наоборот, там маленьких слонят.
Может, там тоже у проекта деньги заканчивались? И вот,
наверное, они решили как-то детям сразу. Дети не читают Стивенсона, так давайте мы им все быстренько... Я говорю, Сашуль, а ты-то хоть у меня... как там с Жюль Верном дружишь? Она говорит, я прочла «300 лье под водой». Я говорю, ну ты как прочла? Ты же прочла наверняка начало и конец. Она частенько. Дело в том, что у них другая система мышления, так как они общаются с интернетом, им главное схватить суть. Детали становятся неважны. И, к сожалению, как бы мы об этом с ними не говорили, тут ничего не поделать, потому что нерентабельно, грубо говоря, тратить много времени на то, чтобы прочесть всю книжку от начала до конца. И я с ними согласен.
Ну что ж, хорошо сидим, беседуем, вспоминаем фильм «Приключения Петрова и Васечкина» с его главными действующими лицами Егором Дружининым, Дмитрием Барковым. С вами Стас Бабицкий. Встретимся после выпуска новостей.
Мы свое призвание не забудем. Смех и радость мы приносим людям.
И еще килограмм счастья в придачу.
И снова в эфире «Килограмм счастья». Напоминаю, в студии Стас Бабицкий и гости радио «Комсомольская правда» Дмитрий Барков, Егор Дружинин. Те самые, которые сыграли в фильме «Приключения Петрова и Васечкина» главных героев. Ну, собственно, теперь поговорим о более взрослых вещах. Вы правильно говорите, дистанцировались уже немножко от тех персонажей и наверняка по-другому смотрите на многие вещи. А может и тогда не смотрели, но образы остались. Вот сцены объяснения в любви. Опять же, Шекспир, «Укрощение строптивой». Вот их наверняка сейчас все помнят.
Петров, ты мне, может, дашь пройти? Ну?
Могу тебя, Маша, вмазать так, что ты об этом долго будешь помнить и сразу перестанешь быть строптивой!
Ну ты, Петров, совсем.
Молодец, Петруча. Все идет в хоккей. Теперь главное ей есть не давать.
Как-то поменялось отношение к женщинам вот от того отношения, которое было в 10-12 лет? Что вот сейчас-то как бы что, вот нужно укращать строптивых или не нужно? Как объясняться в любви? Как вообще подходить к женщине, если знаешь про нее так много уже сейчас на данном возрастном этапе?
А вы думаете, мы многое знаем о женщинах на данном возрастном этапе?
К женщинам нужно относиться как к женщинам. Нужно видеть в них женщин, ценить их, носить на руках. И тогда не нужно будет никого укращать.
Я к женщинам до сих пор отношусь как к инопланетянам. Я не знаю этих существ.
Мне нравится с ними договариваться.
Мне нравится договариваться с инопланетянами, но это не делает их понятнее для меня.
Ну, все равно хорошо, что они есть в нашей жизни. Это замечательно.
Без них было бы невозможно, да.
Ну, вот как-то с ними сложно, например, в каком смысле? Вот в школе и там всегда вообще мама говорила, что надо говорить правду. Надо всегда говорить правду. И вот общаешься с женщиной, с любимой, она говорит: скажи, а я правда толстая? Или там, а тебе что дороже, футбол или я? Или самый главный вопрос такой, на который невозможно ответить правду: а ты где был? И тут ты начинаешь понимать, что либо сейчас, вот как учила мама и школа, правду скажешь, и будет скандал, либо начинаешь выкручиваться.
Ну, значит, мой опыт подсказывает, что тут главное не торопиться, взять паузу. Потому что очень часто женщина, задав один вопрос, ей, в общем-то, ответ не нужен. Пройдет какой-то там промежуток времени.
И ей нужно, чтобы ты мучился.
И она либо задаст тебе другой вопрос, либо сама на него ответит. Ну, в общем, совсем не обязательно. Надо с юмором относиться к этому ко всему. И когда уж ставится вопрос, там, либо я, либо футбол, ну, можно же всегда отшутиться, сказать, что там, не знаю.
У меня вообще такой проблемы нет, потому что моя Ника вообще не толстая. Выбирая между футболом и семьей, я, конечно же, выбираю семью, особенно если я приучу своих детей к футболу. И на вопрос, где был, она всегда знает ответ, потому что мы практически все время вместе работаем.
То есть это говорит о том, что большинство таких вот ситуаций, они надуманы, и можно создать такие условия, чтобы в них не попадать.
Я просто обратил внимание на то, что мужчины делятся в основном на две кардинально разные категории. Одни мужчины все время пытаются понять, как им быть женщинами, а в основном пытаясь побеждать стереотипы или пытаясь сообразить, как им из этих ситуаций и стереотипных ситуаций выходить победителем. И другая категория – это мужчины, которые вообще не заморачиваются на эту тему, потому что у них сложились отношения с женщинами, и они не воспринимают женщин как враждебных существ, как некую враждебную среду. Непонятную, может быть,
они
не всегда.
Они же такие же, как мы, только другие.
Да-да-да, только лучше.
Золотые
лучше,
слова.
Лучше.
Меня тоже жена смотрит, поэтому гораздо лучше.
Конечно, конечно.
Гораздо лучше.
Но мне, тем не менее, все-таки кажется, что вы относитесь к первой категории мужчин. Потому что иначе бы не последовало вот этого комментария по поводу
совершенно
того, что жена смотрит.
Вопрос, где ты был, задается с регулярностью, и поэтому надо заранее готовить на него ответ. Наверное. Смотрите, а если вот по-другому Вот мы упоминали Тома Сойера, Гекльберри Финн. Да? Многие считают, что Петров и Васечкин в чем-то сродни этим персонажам. То есть примерно тот же возраст, примерно те же ощущения, столкновения с чем-то таким. Ну, мы играем в это, да, мы играем в рыцарей, там, мы играем в пиратов там по-разному. И вот Том Сойер и Гекльберри Финн очень часто в своих, в этих книгах Марк Твен гениально прописал отношение к взрослому миру. То есть там политики, губернаторы, выборы, все остальное, да? У нас, понятно, ничего политического в этом фильме не было.
Каком?
И не могло быть. В «Петрове и Васечке».
Никаких аллюзий. Вы не видели тех сцен, которые были выдержаны из этой картины. Начнем с того, что картина и та, и другая должна была быть полным метром в том понимании слова, в котором оно существует сейчас. Это должны были быть двухчасовые картины. И с той, и с другой вырезали огромное количество материала. И то, что картины провалялись на полке достаточно долго, вы тоже, наверное, не знаете.
То, что ставили в вину то, что пионеры...
Пионеры не могли петь и танцевать такие песни.
Мы же были не советскими
такие танцы.
Пионерами.
Абсолютно не советские.
Но вот именно по этой причине, собственно говоря, фильм и смотрелся. Хотя в нем не было там тех признаков современной, западной жизни, которые были, скажем, в следующих картинах, таких там, как «Выше радуги», например. да, там появился брейк-данс, еще что-то, да, еще ну, что-то. Там... Они там были введены как абсолютно официально, но уже времена менялись, уже близился 86-й год, уже были, уже была близка перестройка, или это произошло вообще уже после перестройки, я не помню, в каком году вышла картина «Выше радуги». Да, уже Володя Пресняков запел во всю силу своего фальцета. Поэтому, а мы-то, 83-й год. Это еще даже Брежнев был жив, простите. Он как раз...
Нет, уже не был.
Не, он умер как раз, когда мы снимали.
На съемках, да. Нам
запомнилось... Умер у нас на съемках.
На съемках практически, да. Как некрологи.
Показали отснятые материалы.
Нам запрещали в тот день гулять, чего мы не могли понять, почему мы не можем
Я побежал на кухню, каюсь. А молодой был, маленький совсем, глупый. Закричал: мама, ура, Брежнев умер. За что сразу же получил подзатыльник. Ну и правильно, конечно. Но это мое ура относилось, конечно же, к мне показалось, что все пойдет иначе, с тех пор я был слишком
наивен. Как в воду глядел.
А вы были бунтарь, да.
Нет, но у нас просто были какие-то правильные, на мой взгляд, родители, которые нам какие-то вещи объясняли из разряда тех, которые мы не могли почерпнуть. Те знания, которые мы не могли почерпнуть в школе.
И съемочная бригада у нас была очень хорошая.
Продвинутая.
Там же была, да. Это же молодые ребята были. Ну как, относительно молодые. Да?
Ну, я думаю, что все атмосферы. На самом деле, в первую очередь, от Владимира Михайловича исходило. Потому что именно он, будучи интеллектуалом и будучи человеком, который одинаково хорошо ориентировался и во взрослом кино, и в детском кино, он, собственно говоря, таким образом создал определенную сатиру, обезопасив себя тем, что это было детское кино. И именно по этой причине шутки, большинство шуток в картине, были взрослыми. И именно поэтому дети так хорошо эту картину смотрели, потому что в этой картине никто ни с кем не сюсюкал. Это была... Я до сих пор помню разговор, когда картину привезли уже в Питер, и была премьера в кинотеатре «Родина». А так как мы картину уже видели, мы пошли мороженое есть на улице. И вот там на улице Игорь Фельштинский, наш
Фельштейн, да,
наш оператор, он меня спросил, у них был разговор, видимо, между взрослыми, и они решили, что устами младенца должна глаголить истина. И они спросили: как ты думаешь, Егор, кино-то наше для кого? Для детей или для взрослых? Я ни секунды не задумываясь сказал: для взрослых, конечно. Это была абсолютно взрослая картина, но сделана. Вы никогда не смотрели такой фильм Оливера Стоуна «Багзи Мэлоун»?
Да, конечно.
Да, да, где все роли дети играют дети. Хотя дети играют гангстеров, дети играют хозяек притонов, публичных домов, каких-то, значит, ресторанчиков, где торгуют запрещенным от упора алкоголем. И сделано это очень смешно, со вкусом. Вот, по сути дела, это практически тот же прием. Практически тот же прием.
Ну, я напомню, что мы вспоминаем сегодня фильм «Приключения Петрова и Васечкина», и у нас в гостях Егор Дружинин, Дмитрий Барков, чему мы страшно рады. Возвращаясь к идее того, что вот на взгляд ребенка многие события тогда вот воспринимались как фильм для взрослых. Сейчас вы, опять же, во взрослом мире, сейчас вокруг большая политика, сейчас митинги стали модными, сейчас, значит, вот выборы на носу, большая проблема. Ну, как проблема? Большая проблема провести их честно сейчас для всех. Так вот, вы ко всей этой ситуации относитесь как? Что о ней думаете?
Дима, начинай.
У меня дети кино, я вне политики. Мне самое главное, чтобы дети были счастливы.
Хороший ответ.
Ну, это, к сожалению, в том числе зависит и от политики, к сожалению. Будут счастливы дети или нет. Меня многие мои приятели и знакомые спрашивают, хожу ли я на митинги. Я отвечаю, что я не хожу на митинги, потому что у меня есть дела поважнее. Мне нужно детей в школу, мне нужно детей из школы, мне нужно успеть на репетицию. И у них, наверное, рождается вопрос. Откуда такая, да, пассивность? Почему? Ведь каждый голос важен, и важно мнение. Даже если это мнение, наверное, противоречит мнению оппозиции или, наоборот, мнению большинства. Вы знаете, мне вообще многие вещи в нашей стране непонятны априори. Равно как мне непонятно, почему я должен для того, чтобы эти вещи стали для меня, чтобы они изменились, зачем для этого нужно ходить, скажем, на митинги. Для меня страна, которая хочет измениться, уйти от своего тоталитарного прошлого, должна начать изменения и по сути, и по форме. невозможно оставить старый гимн, переписав слова. Это какой-то неправильный компромисс. Рано или поздно те люди, которые были выращены этой системой, должны, естественно, сделать все, что они могут, уйти на заслуженный отдых. А им на смену должны, наверное, прийти какие-то, там, я не знаю, иные люди, сформировавшиеся в иных, созданные этими людьми условиях. И это естественно и понятно. Мне кажется, что президентский срок не может продолжаться в течение 6 лет. Это, мне кажется, очевидно. Если бы такая практика была, то она бы присутствовала в большинстве стран и государств, а ее нету. Мне кажется, что смена лидеров у государства тоже закономерна, и это тоже естественно. Мне кажется, что нужно приходить рано или поздно к той системе, при которой в стране существуют 2-3 очень сильные партии политические, и они, собственно говоря, борются за власть в стране. Но, по большому счету, какая бы партия, в какой бы президентский срок не оставалась как бы в большинстве или там не превалировало в правительстве, все равно от этого бы мало что менялось, потому что государство все равно продолжает думать о своих гражданах, там, я не знаю, заботиться о том, чтобы средний класс крепчал и множился, и чтобы люди жили лучше, чтобы старики не умирали в одиночестве, чтобы сосульки не падали с крыш. Вот для меня вот это все нонсенсные вещи. Но я при этом не понимаю, как этого не могут понимать все остальные. И вот когда в отлаженной системе, когда в общей логике возникнет какая-то необходимость что-то сдвинуть с мертвой точки, я, конечно же, первый позвоню Диме, возьму его за руку, пойду на улицы и буду митинговать. Но это же в области элементарной логики. Чего митинговать-то? Это, мне кажется, должно быть понятно всем, и в том числе тем людям, к которым обращаются митингующие.
Понятно.
Накипело, я смотрю.
Да. Нет, просто мне... Ты знаешь, как накипело? Потому что же я заглядываю там в интернет, и большинство там моих друзей и знакомых действительно ведут какую-то вот очень активную такую вот сейчас политическую борьбу. Вы знаете, почему я не буду, например, этим заниматься? Потому что я искренне верю, что на сегодняшний день действительно большинство проголосует за Владимира Владимировича Путина. Сделает этот шаг абсолютно искренне, потому что действительно считают, что именно этот кандидат в президенты достоин их доверия. Во-первых, потому что нету альтернативы. Во-вторых, потому что есть какой-то определенный информационный вакуум. В-третьих, в-четвертых, в-пятых, в-двадцатых. Можно долго возмущаться. Да. Можно долго возмущаться фальсификацией там на избирательных участках. Да? Те, которые были, и те, которые наверняка будут. Но поверьте мне, даже если их искоренить, потому что их не должно быть, этих фальсификаций, но даже если их искоренить, все поставить на свои места, вернуть голоса тем, кто их потерял, вернуть все фальшивые голоса, восстановить все ситуации с мертвыми душами, все равно, я уверен, партия «Единая Россия» останется у руля.
Ну, найдутся какие-то другие технологии, это же все понятно.
Поэтому мне кажется, что дело же не в этом. Как только какой-то возникнет альтернативный...
Альтернативы нету, да.
...способ, даже не альтернативный там, кандидат или альтернативная партия, а альтернативное существование в этой стране, как только мы действительно пойдем по пути каких-то демократических реформ или изменений, как только мы перестанем тащить с собой вот этот груз совка, который мы до сих пор тянем, причем тянем... Ну, я думаю, что на самом деле, потому что какие-то люди не хотят терять то, что они получили в результате вот всех этих беспокойных...
Ну, кто же захочет терять?
Альтернатива есть. Это кино и дети.
Отлично, с этого и начали. Прекрасный манифест. Смотрите, напоследочек уже вопрос такой. Вот все-таки приключения, да? Вот мы всегда говорим о том, что детство – это сплошные приключения. Принесите килограмм мороженого – это приключение. Там. С друзьями в «Казаки-разбойники»…
Принесли мандарин – это Новый год.
Классика, конечно. Это классика.
Приключения, приключения, где дуэли и где погони? Приключений, как назло, их все нет, как нет. Что за жизнь без приключений? Только правила и законы. Разве можно смириться с этим, если тухло 10 лет?
Приключений не хватает сейчас в современной жизни взрослых, солидных людей, которые занимаются большими проектами, и от них зависит много людей. А вот бросить все и прыгнуть с парашютом.
Знаете, приключения – это свобода. Наличие свободного времени – это такое приключение.
Я так скажу, прыгнуть с парашютом запросто. Сейчас просто может быть такой период, что сейчас все хорошо, и можно этого не делать. Поэтому вот так, в принципе, да почему нет? Это же поймать кураж, поймать настроение. Все, может, душой-то мы еще моложе многих молодых, поэтому...
Это-то точно, но просто мы обременены какими-то определенными обязательствами и перед собой, и перед нашими ближними, в первую очередь, близкими. Ну, и как бы людьми, с которыми мы работаем и так далее. Поэтому вот я 10 раз подумаю, очень хочу прыгнуть с парашютом, но жена же скажет, не надо. И мне, я буду вынужден, вероятно, отказаться.
Ты уже генеральную репетицию не прогуляешь, если захочется, потому
абсолютно
что,
верно.
А как по-другому?
Чем детство прекрасно? Ты ответственность минимальная. Ты очень много свободного времени. Даже когда снимались, все равно оно откуда-то бралось, это время. Мы его где-то находили. И именно в этот момент происходили все прекрасные приключения. А сейчас приключения у тебя только тогда, когда тебя обстоятельства вынужденно вырывают из того круга забот, который ежедневно, который у тебя есть. Вот типа, у меня упал телефон на пути в метро. Все, приключения, это же там 15 человек
события, конечно.
Ждут встречи с тобой сегодня, как это все, а это потом забирается, ты приходишь, ну вот это целое приключение. Но для этого должно что-то обязательно произойти, а сам себе такое приключение придумаешь вряд ли, потому что, к сожалению, на него нет времени, хотя я жду пенсионного возраста.
Да?
Ух ты!
Вот тогда-то все и начнется. Потому что появится свободное
будешь
время.
Будешь на пенсию звонить.
Да.
Спасибо вам большое. Дорогие друзья, мы надеемся, что Егор Дружинин, Дмитрий Барков, Стас Бабицкий, вот мы все были здесь с вами. И, может быть, приключений больше в вашей жизни не стало, но вспомнили детство, стало лучше, и, глядишь, свой килограмм счастья хотя бы сегодня отожмем на радио «Комсомольская правда», на телевидении «Комсомольская правда» и в этой замечательной жизни. Спасибо.
Спасибо.
Меняем фунт лиха на килограмм счастья.